Глава 3. Закон защищает личность человека, облеченного плотью, но не защищает плоти как таковой. Тело превращается в объект с юридической точки зрения не слишком определенный. Не вполне предмет, но уже и не личность. В глазах закона Кристоф Гамблен больше не был личностью. Был только телом. Час за часом аутопсия места преступления обнажала самые интимные уголки его прежнего существования. Кто-то беззастенчиво обшаривал его ящики, кто-то перебирал бумаги и счета, кто-то, стремясь узнать, с кем и когда он встречался в последнее время, опрашивал соседей и близких. Для того, чтобы выяснить, дом, в котором жил Кристоф Гамблен, принадлежал его разведенному отцу. А машина была куплена в кредит. Долго копать не пришлось. Приступили к составлению списка абонентских договоров на оказание тех или иных услуг. На всех недавних фотографиях журналист был с женщиной, той, что снималась в шляпе и с тещиным языком. Или с друзьями. Скорее всего, на каких-нибудь домашних вечеринках. Всех этих людей предстояло допросить. Осиротевшую собаку Гамблена работники общества защиты животных увезли в приют. Там она будет ждать, не заберет ли ее кто-нибудь из близких погибшего хозяина. Полицейские рылись в личной жизни убитого, исследовали его досуг, изучали его постельное белье. Пока они не переворошат весь дом, не успокоятся. Люси и Шарко оставили коллег работать на месте преступления, а сами где-то около часа дня отправились в центр 9-го округа столицы, в редакцию высокой трибуны. Адрес нашелся на служебных визитках жертвы, и, возможно, именно там, в редакции, Кристофа видели в последний раз. Робко начинался снегопад. Они ехали друг за другом, каждый на своей машине. Часом позже припарковались на подземной стоянке вблизи бульвара Османа и вместе поднялись на поверхность. Ветер трепал шарфы, прорывался внутрь станции метро. Снег и рождественское оформление придавали большим бульварам праздничный вид. Люси печально смотрела на большие красные шары, подвешенные над дорогой. «В Лиле мы с девочками всегда наряжали елку 1 декабря. Я сама делала адвентские календари с сюрпризами и дарила им. На каждый день до Рождества по сюрпризу». Она сунула руки в карманы и замолчала. Шарко не знал, что сказать. Знал одно. Во время праздников и школьных каникул им обоим бывало особенно тоскливо, а рекламные кампании игрушек становились, опять-таки для обоих, просто адом. Любой шорох, любой звук или запах ассоциировался у Люси с тем или иным воспоминанием о дочках. Любой возвращал ей девочек, и крохотные язычки пламени все загорались, загорались, загорались. Франк решил, что лучше сейчас поговорить о грязном деле, которое им поручено. «В дороге я получил от ребят кое-какие сведения. Нашли сотовый Гамблена, но не обнаружили никаких следов компьютера, хотя в счетах обозначено, что чуть больше года назад он купил новый». Люсини сразу оторвалась от своих мыслей и включилась в разговор. «А заявления о краже не было?» «Нет». «Что касается подключения к интернету, то его провайдер — WordNet. Не повезло». Люси поморщилась. И впрямь как назло. WordNet из тех провайдеров, которые ни под каким соусом не выдают никакой информации о пользователях, даже погибших от руки преступника, даже в рамках расследования уголовного дела. Законы, которые позволили бы в таких случаях доступ к защищенным договорам о конфиденциальности персональным данным, пока не приняты, только обсуждались. Так что приходилось обходиться открытой информацией. Все, что могли получить полицейские, это отчет о подключениях Гамблена к сети за 6 последних месяцев. Координаты места, где он находился, и время подключения. Но никакой возможности просмотреть его электронную почту, сайты, которые он посещал, адресную книгу у них не было. Значит, компьютер унес убийца. Но зачем? Это связано с какими-то журналистскими служебными заданиями? Со знакомством по интернету? Или для убийцы это стало средством в еще большей степени завладеть жертвой? Шарко пожал плечами. Что касается слова, выцарапанного на льду, поиски соответствий слову «аконла» не дают ровно ничего. Зато «агония» — это и название книги, и название итальянского фильма, и название маркетингового агентства. Ну, и, как подчеркнул Шине, это слово отсылает к латинскому происхождению нашего слова «агония». Но почему он написал это на латыни? Робияр скоро займется этим вплотную. Пока он исследует телефонные счета, но это все равно, что искать иголку в стоге сена. Каких только нет номеров, буквально в любом уголке земли. Гамблен был журналистом, а это значит, что он буквально сросся со своим телефоном. Без телефона никуда. Редакция «Высокой трибуны» находилась в здании бывшей парковки, чем и объяснялась причудливая архитектура помещения. В этой ежедневной газете работали больше 100 журналистов и 40 корреспондентов. Тираж ее доходил до 160 тысяч экземпляров. С одного этажа на другой надо было подниматься по спиральной дорожке, выложенной серым ковролином. Встречу главный редактор назначил на 4-м. Полицейские поднимались выше и выше, а вокруг них сновали туда-сюда люди, гудели компьютеры, голов сотрудников не было видно за горами бумаг. В последнее время темой номер один для прессы стало завоевание космоса. Глава Федерального космического агентства России сообщил, что очень скоро будет организована экспедиция в глубокий космос, до Юпитера и дальше. И это обещает новые решения, связанные с длительностью пребывания астронавтов вне Земли, увеличивая его едва ли не до бесконечности. На Люси и Шарко были обращены все взгляды. Везде, где они оказывались, устанавливалась тревожная тишина. Солидный мужчина в костюме в полоску. Женщина с конским хвостом, на ней джинсы, тяжелые ботинки, короткая куртка. Это Баббл наверняка с пушкой. Достаточно посмотреть более внимательно на ее наглухо застегнутую куртку. Никаких сомнений в том, что сотрудникам уже известно об убийстве Кристофа Гамблена. Им всем сообщил об этом главный, а ему еще утром полиция. Но вот они, наконец, вошли в маленький, заваленный бумагами кабинет и поздоровались с главным редактором, вид у которого был весьма серьезный. Себастьен Дюкен, высокий худощавый мужчина лет 40, закрыл за посетителями дверь, пригласил их сесть и тяжело вздохнул. «Как ужасно то, что произошло!» Они обменялись несколькими принятыми в таких случаях фразами, потом Люси попросила хозяина кабинета рассказать о коллеге. «Насколько помню, он в свое время поменял судебную хронику, которой занимался с первого дня работы в редакции, на хронику происшествий. Мы работали вместе 6 лет, но я не могу сказать, что хорошо знал Кристофа. Да мы почти и не виделись. Чаще всего он писал свои заметки дома и присылал их мне по электронной почте. На задание ездил один, без фотографа. Независимый, расторопный, пробивной. Скандалов из-за его статей никогда не было. Какие темы предпочитал Гамблен? Я же говорю, он работал в отделе происшествий. А там может быть что угодно и сколько угодно грязи. Несчастные случаи, сведение счетов, убийства. Раньше он почти все время свое проводил в судах, на слушаниях самых кошмарных, самых ужасных дел. Надо же, 15 лет болтался во всем этом дерьме. А теперь вот с самим такое. Журналист смутился. Сделал вид, что закашлялся, сообразив, что у этих двоих, сидящих напротив, работа еще менее завидная. Он никогда не пытался уйти к конкурентам, несмотря ни на что. Я думаю, ему было здесь у нас хорошо. Он встречался с людьми. Он отлично знал свое дело. А любил он это свое дело? Да. Гамблен был истинный трудоголик. Передвигался много? Очень много. В конторе не сидел. Всегда был где-то на задании, но не выезжал за пределы Парижа и окрестностей. Это была его территория. Наша газета принадлежит холдинговой компании, которая владеет несколькими филиалами в регионах. У каждого свои новости и своя хроника происшествий. Но для освещения самых важных новостей у нас общие страницы. Нам бы хотелось познакомиться с последними материалами жертвы. Нет ничего проще. Если дадите электронный адрес, я вскоре пришлю их вам. Шарко достал визитную карточку, отдал ее Дюкену и перешел к рутинным вопросам. Главный редактор рассказал, что у Кристофа Гамблена на работе не было никаких проблем, никаких врагов, никаких ни с кем ссор или разногласий. Ну, разве что мелкие стычки время от времени. У него не было постоянного рабочего места. Когда приходил в редакцию, садился в open space. То там, то сям. Но никогда не пользовался редакционными компьютерами, только своим собственным ноутбуком, чтобы не тратить лишнего времени. Люси перевела взгляд с собеседника на висевшую позади него на стене простыню. Календарный план работы, где рядом с именем каждого сотрудника редакции была приклеена его маленькая фотография, какие делаются для документов, и с помощью разноцветных клейких кружочков обозначены его присутственные дни. «Скажите, вот тут, на вашей схеме, фотография и рядом имя. Валерий Дюпре. Мы уже видели эту женщину на снимке с Кристофом Гамбленом у него в квартире. Но, судя по вашим данным, последний раз она была в редакции больше полугода назад. С ней случилось что-нибудь серьезное?» «Смотря что под этим понимать. Валерия взяла годичный отпуск. Она решила написать книгу, ради которой придется поколесить по свету. Дюпре обожает журналистские расследования, рыщет везде, где только можно, чтобы раздобыть нечто никому еще неизвестное. Что-то такое, что от всех скрывают. И, надо сказать, у нее в этом смысле дар». «А о чем ее книга?» Главный редактор пожал плечами. «Опять-таки, никому не известно. Предполагается, что это будет огромный сюрприз. Конечно же, мы пытались хоть что-то узнать, но Валерий, как никто, умеет хранить секреты. И я убежден, что в любом случае ее книга наделает шума. Валерий считается в журналистике золотым пером, и работает она как одержимая». «Похоже, у нее с Кристофом Гамбленом были очень близкие отношения». Дюкен кивнул. «Вы правы, они были очень близки, но, думаю, не жили вместе. Валерий появилась у нас в редакции около 5 лет назад, и они с Гамбленом сразу же нашли друг друга. Он должен сказать, Валерий не из тех сотрудников, с которыми все просто. Тут и легкая паранойя, и крайняя замкнутость, и, извините за выражение, занудство. Такая кого угодно достанет. В общем, этакий журналист-следователь во всей красе». «Можете дать ее адрес?» — спросил Шарко. Себастьен, справившись в компьютере, продиктовал полицейскому адрес. Комиссар записал, а Люси тем временем встала и подошла к календарному плану с фотографиями. «Как вам кажется, не было ли у Кристофа Гамблена в последнее время каких-то, может быть, личных проблем? Не выглядел ли он озабоченным? Не изменилось ли его поведение?» «Ни в коей мере. Судя по тому, что я здесь вижу, в конце ноября и в начале декабря он брал отгулы. Почему-то не подряд. Вторник, четверг, а потом понедельник на следующей неделе. Можете сказать, почему?» Дюкен закрыл на компьютере файл со списком сотрудников и на мгновение, обернувшись к листу на стене, ответил. «Нет. Причин, сами понимаете, я не знаю. Но знаю, что он использовал свое свободное время очень странным образом. Один из коллег в тот самый отгульный день, когда Кристофу не нужно было появляться здесь, видел его в архиве на нулевом уровне. Насколько мне известно, Гамблен копался тогда в старых подшивках десятилетней давности. «А можно нам поговорить с этим коллегой?»